Все кругом зашаталось. Не за что было ухватиться. И новое назначение, и возня со Жмуркиной и Заводью, все лишило смысла. Зачем страдал, бежал сюда Поливанов, если в итоге тело, вытянутое на широкой лавке у полисадник, который никогда уже ничего не узнает. Тот же конец будет и у Пашкова, и у Лосева. Пусть это закон природы, но для чего этот закон, какой в нем умысел? Миг этот ничего не открывал Лосеву, с таким сознанием жить было нельзя, и когда он обернулся, встретил взгляды людей, в которых не было сочувствия, все вернулось к прежнему существованию, к тем мелким смыслам, которые позволяли не задумываться о главном, о том, что он только что увидел. Обстоятельства смерти Поливанова выяснялись постепенно, вплоть до дня похорон, и на похоронах еще всплывали некоторые подробности. Что заставило его выйти из дому, не дождавшись Рогинского? Они условились, что Рогинский или позвонит, а, скорее всего, вернется от Лосева и сообщит ответ. Между тем Рогинский, занятый разговором с Лосевым и писанием бумаги, не успел позвонить. Был какой-то другой звонок, как говорила тетя Варя, после чего Поливанов страшно возбудился и потребовал свой парадный китель. То есть сперва он хотел идти так, как был, в шерстяной кофте, накинув ватник, но потом передумал, заставил Варю достать из шкафа китель. Откуда силы взялись? Встал, чистую рубашку сам надел, сам полез в нижние ящики стола, стал вынимать бумаги, складывать в сумку. Бумаги эти были... Военный билет, удостоверение батальонного комиссара, какие-то старые справки, наградные грамоты, именные часы. Все это сложил в обшарпанную полевую сумку, где лежал его именной браунинг. Надежда Николаевна и Варя пробовали его остановить, уговаривали дождаться Рогинского. Он только пуще разъярился. Стучал палкой, кричал нехорошее про Лосева, про Уварова. Заявил, что идет оборонять дом кислых, там бесчинствуют, он стрелять будет. Палкой по пути стучал в окна, знакомым кричал, что шпана громит дом кислых, а жулики ночью взрывать его хотят. Люди не сразу понимали, о ком речь. За ним уже следовали мальчишки любопытные. Надежда Николаевна полагала, что у него ажитация. Хотел ему укол сделать, шприц с собой взяла, но он не дался, палкой пригрозил. Жулики, террористы, вредители были более сильные выражения в адрес Лосева, его хунты. Уваров он назвал подстрекателем. Известной стала фраза его про Серегу Иуду, продавшего родной город за 30 сребреников. Многие воспринимали это как пьяный бред. Примерно... У базарной площади голос Поливанова пресекся, движения замедлились, свободной рукой он стал хвататься за стены. Варя подставила ему плечо, сперва он оттолкнул ее, потом ухватился. У канцелярского магазина присел на ступеньку, передохнул весь в поту, уговоров не слушал. Старики к тому времени набралось несколько его приспешников, подняли его, провели через мост и дальше, не по лестнице, а прямо по дороге в гору, шел он, поддерживаемый стариком Ипатьевым, лодочником и инвалидом войны Гурьяновым. Взбирались, ругаясь, кляня свои ноги, свою немощь, всех врачей, старика Ипатьева, какого-то недобитого инженера Татарчука за этот подъем. Пот лил с него, колени подгибались, прислонился к стене, не мог стоять, сползал на землю. Остановить его было невозможно. Пробовали его усадить. Он, рыча и сквернословия, начинал ползти по мостовой через лужи. Во что бы то ни стало, хотел добраться к дому кислых. Любым способом он умолял Ипатьева, обещал ему денег, лишь бы дотащили. Какие-то курсанты вызвались на руках пронести его, подняли, он обнял их за шеи и запрокинулся, чуть было не уронили его. Надежда Николаевна заставила уложить его на ту самую лавку. Не дошли до дома кислых метров полтораста. Откуда он знал, что в это время дом кислых громили? Несколько дружков Кости Анисимова добивали камнями стекла, били внутри кафель, пока не подоспела милиция, их попросту разогнали, как просил Лосев, и выставили у дома двух милиционеров. Поливанов уверял всех, что отлежится и дойдет, чуть передохнуть надо, и, завороженный его настойчивостью, этим всплеском сил, все, даже Надежда Николаевна, поверили, что доберется. «Расстрелять!» — бормотал он. Славке уже подняться не мог, заплакал от бессилия. Все просил не трогать, не увозить, оставить в покое. Некоторое время лежал молча, лицом вверх, потом подозвал сестру, сказал: «Варька, помираю я, не дошел. Вот где пришлось, здесь в нас стреляли бандюги». Надежда Николаевна засуетила со шприцем, но Поливанов отмахнулся, чтобы не мешало. Смотрел на Варю, как слезы бегут по сморщенным ее щекам, взял ее за руку. «Это хорошо, что ты тут. Одна ты и осталась, Варька. Прости меня!» — задрожал губами. «Не успел я, не успел». Больше ничего не сказал. Сложил руки, смотрел на небо с перламутровыми тучками, словно что-то выискивал. Надежда Николаевна наклонилась над ним, сказала, что сейчас скорая приедет, домой отвезут, все будет хорошо. Он чуть скосил глаза на нее, прошептал что-то. Пришло точное ощущение смерти. Внутри у Поливанова что-то обмерло, как бы лопнуло, и жизнь стала устремляться, высыпаться в эту прореху. Он пытался заткнуть, но все разлезалось, как прохудившаяся мешковина. Замелькали лица давно забытые ушедших людей, которых никто уже, кроме него, не помнил. Какие-то бабы, раздетые на соломе, крынка горячего молока, которую он опрокинул, ошпарив братика. Заиграла гармонь, застучали шары в бильярдной. Приезжий из Москвы, маленький, беззубый, кричал на него и засовывал ему в ноздрю дуло нагана. События, казалось, навсегда исчезнувшие, мчались мимо него, сыпались вперемешку, навалом, все быстрее. Грузовик подпрыгивал, куда-то мчался по морозному проселку. Поливанов стоял в кузове с питерцами и солдатами, когда по ним полоснул пулемет, застрочило толчками, ударами, а он стоял. Дизентерийных ребятишек тащил на себе, перетаскивал их, как кошка, в горком, где было тепло и вода была. Все боялись, а он таскал. В нижнем зале госпиталь открыли. Своих у него никогда не было, нянчился с чужими, при детдоме устроил того же Петьку Пашкова, поднял и Сереге Лосеву помог, будь он неладен. Недавняя ярость растаяла, отдалилась, и увидел он Серегу Лосева, совсем малым, в белой рубашечке, как он влезал на Поливанова, карабкался по нему, как по дереву. Было все легче. Воздух подхватил его, утягивал ввысь, увидел свою жизнь в раз, всю, до последнего дня. Громадный и сжитый век, в котором было много работы, много крику, смеха, две войны. Много наговорено, выпито, была кровь, были женщины. Он увидел обеих своих жен, ту первую, лицо которое он хотел давно вспомнить и не мог, она все путала с Настей, второй женой. А сейчас он увидел, как та первая лежала в красном гробу. Видел, как она расчесывала длинные свои волосы. Все узрелось ему одновременно с его дружками, Гошей Пашковым, Степкой Лосевым, Шустовым. Впутался к чему-то доктор Цандер, врачебное имущество, которого они конфисковали и тащили в больницу.